Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В какое непростое время мы живем. Бушует житейское море. Волны взмывают в небеса, с грохотом обрушиваются на скалы. С глухим ревом из глубины выносят множество камней. Человек стоит на берегу, не зная, как справиться с этой стихией. Но есть на нашей земле мирные пристани, места, где человек может почувствовать себя под покровом Божьим, в тишине и молитве. Это храмы и монастыри. И один из них, расположенный недалеко от Москвы, в городе Дзержинске, Николо-Угрешский монастырь, оплот мощи и силы, красоты и величия православной веры. Сами горожане гордятся такой святыней, очень любят сюда приходить, потому что поднимали монастырь всем городом, и каждый вносил сюда частицу своей души, своей надежды на возрождение. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Шалыгина. Мы отправляемся сегодня вновь на Угрешу, и нас ждут прекрасные встречи с теми людьми, которые любят это место и с радостью готовы о нем рассказать. Тамара Ивановна Кандыба – библиограф и трудится в обители в монастырской библиотеке.
Как говорится, всем миром восстанавливали. Дзержинцы очень любят и гордятся такой, я бы сказала, достопримечательностью нашего города, как наш монастырь.
Я смотрю, тут столько гуляют, что как будто это городской парк.
Гуляют, любят приходить молодые мамочки с детьми, пожилые люди приходят. Здесь очень такая атмосфера благодатная. И потом красивая природа, вы обратили внимание, озеро у нас, вот эти вековые деревья, птицы красивые. У нас здесь свой зоопарк есть, да? То есть где гулять. Ну и потом трапезная, выпечка хорошая, кофейня стоит. Так что чему бы и не прийти, и не провести время. Зайти в храм, помолиться, поставить свечку. Поэтому горожане любят приходить сюда. Помимо службы, помимо праздников, а вот так хотя бы вот посещают.
Множество интересного хранят монастырские стены Угреши. В XIX веке ансамбль монастыря сложился благодаря неустанным трудам настоятеля обители святого преподобного Пимена Угрешского. Здесь была даже сооружена Палестинская стена, по своему облику напоминающая изображение града Иерусалима на древнерусских иконах. Она соединялась с более древней стеной, выложенной из красного кирпича с белокаменным декором в стиле московских кремлевских стен и башен. Какие сокровенные смыслы и идеи заключала эта ограда для наших предков, и что искали здесь паломники, которые тысячами посещали Угрешу на протяжении веков. В центре обители была выстроена часовня, на месте, где явился святому благоверному великому князю Дмитрию Донскому образ святителя Николая Чудотворца. А рядом со святыми вратами монастыря располагалась еще одна часовня, где находился чтимый образ Николая Угодника. И окрестные жители даже во времена смуты в начале 17 века притекали к этой иконе, но внутрь монастыря зайти не могли, его захватили поляки. И монахи по стене спускали никольский образ для того, чтобы люди могли к нему приложиться. В наши дни частица мощей святителя Николая Чудотворца в прекрасном ковчеге под резной сенью расположена в главном храме обители в Спасо-Преображенском соборе. Мы зашли в часовню, где явилась чудотворная икона великому князю Дмитрию Донскому на путешествие его дружины на Куликово поле с насельником обители иродиаконом Иннокентием Юхименко.
Часовня была построена по преданию на месте пня, который остался от дерева. Но на самом деле неизвестно, где находилось это дерево. 500 лет прошло. Часовня была построена в 1894 году. А до этого, когда устраивались торжества в честь явления иконы, здесь строили наподобие шатров, обозначая, что вот приблизительно здесь. Там встречались потом архиереи, гости, которые приезжали, чаепитие устраивали, вспоминая о том чуде, который видел Дмитрий Донской. И решили построить постоянную часовню в шатров. В стиле как шатер. Может быть, тут как бы вроде разбит шатер Дмитрия Донского. И эта часовня вот сейчас радует глаз.
Многие люди идут с водой. Откуда они ее берут?
Набирают воду.
Здесь именно в часовне.
Внутри часовни размещена выполненная в Греции из мрамора большая водосвятная чаша с источником святой воды. Мы прошли в храм Успения Пресвятой Богородицы, освященный в бывших государевых палатах, где расположена поистине сокровищница Николо-Угрешского монастыря. Успенский храм сохранил свое убранство со времени, когда его создавали при святом преподобном Пимене Угрешском.
Вот здесь находилась чудотворная икона Матери Божией в взыгрании младенца. Очень редкий для России предел в честь Марии Египетской. Он не часто встретишь храмы.
А это вот исторически было, да, как сделали храм преподобного?
А чита Александровых, Мария, по ее просьбе был построен этот храм. А Мария в честь Египетской. И вот построили предел и написали житие Марии Египетской.
Вот на стенах, да?
Да, да, да. Также у нас тут такая, как вот из Евангелия Серебряная палата есть, так и у нас своя небольшая есть. Собрание мощей, угодников Божьих, и на тебе лечение. Великомученик Пантелеймон.
И действительно, Серебряная палата.
Да.
Какая ведь большая частица мощей.
Да, это Антипа Пергамский.
И какая светлая, кажется, что я первый раз такой вижу, как слоновая кость. Да. Частица мощей преподобных мучеников из обители.
Да.
Да, есть такая обитель.
Да. Он известный святые.
Частица мощи единого 40 севастийских мучеников. Как же они смогли передать, найти такое? До скольки открыт этот храм?
Когда у нас будни, он до часов 8 открыт вечером. Служба проходит каждый день на буднях. А в праздники, на всеночное бдение в соборе служат, здесь до 5 открыт.
Как красиво выложена каждая частица мощи в отдельной витрине. Как же вот-таки получилось собрать такую коллекцию
мощей? Вот такой вот был собиратель. Когда прославили святителя Макария, прили мощи во второй серии лавры, частицу мощей передали нам. И вот изготовили такой ковчег. Так как святитель Макарий здесь прожил достаточно большое время. 8 лет прожил в монастыре.
Невозможно торопиться в монастыре. И каждый святой – это целая эпоха.
Частицкая риза Святой Богородицы.
Какая редкая у вас святыня. Это
да,
же
очень редко.
Покров Божией Матери над монастырем.
Сейчас, вот, вы знаете, эта тенденция есть в Европе. Они продают даже аукционы из мощей, святынь. И один из благодетелей монастыря купил большое собрание, особенно сейчас связанные с апостолами и с Христом. И вот мы уже создали такой вот ковчег с святынями.
Шепот тернового венца, часть гроба Господня, колонна бичевания Иисуса Христа, Иоанн Креститель, апостол Петр, апостол Павел. Какие частицы, это же история Вселенской Церкви.
Привезли с Европы и нам передали.
Да, в вашем монастыре нужно пробыть не один день, чтобы все рассмотреть. А это пророк Предтечи Иоанн, великомученик
Георгий,
преподобный
Иоанн Афонский.
Как человек себя должен чувствовать, когда он попадает в такую комнату?
На стене в пределе, посвященном преподобной Марии Египетской, находится изображение жития этой святой. Как она отправилась на корабле в Иерусалим, как она не могла войти там в храм, как ушла в пустыню, и спустя десятки лет встретил ее в пустыне преподобный Зосима, идущую по воде, возносимую на молитве над землей. Все это подробно, красочно изображено на стене напротив алтаря. А в Успенском пределе есть иконы с частицами мощей покровителей Николо-Угрешского монастыря, входящих в собор угрешских святых, святителя Игнатия Брянчанинова и Иннокентия Пензенского, а также святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского, апостола Алтая. Святитель Макарий последние 8 лет своей жизни пребывал в Николо-Угрешском монастыре, смещенный с московской кафедры как защитник монархии, царской власти. Владыка был отправлен временным правительством в вынужденное изгнание, на покой. Насельники Николо-Угрешской обители вскоре прониклись с глубоким уважением к старцу-митрополиту, которого на местах его служения повсюду неизменно провожали слезами благодарности. И вот этот святой человек, бесстрашно проповедовавший долгие годы евангельскую истину алтайским народам, оказался на Угреше, оставленным, немощным, но духовно не сломленным, пребывая в непрестанных трудах и молитвах. Здесь к нему стекались посетители, приходили дети, приезжал святейший патриарх Московский всей Руси Тихон. Упокоился святитель Макарий после закрытия обители в городе Котельники 1 марта 1926 года. Через 30 лет его останки были обретены нетленными и были перенесены в Троице-Сергиеву лавру. А после его прославления на Архиерейском соборе в 2000 году мощи апостола Алтая, святителя, митрополита алтайского Макария Невского, были перевезены в город Горно-Алтайск. Большая частица мощей святителя Макария находится в красивом ковчеге в виде благословляющей руки святого в Успенском храме обители. Заместитель председателя синодального отдела религиозного образования и катехизации, насельник Николо-Угрешского монастыря игумен Иоанн Рубин рассказал о том, что московские старожилы помнили, что на Угреше пребывал старец-митрополит, что люди приходили в обитель к чудотворной иконе святителя Николая.
Это был такой почитаемый образ. Москвичи это место знали. Есть краткое такое упоминание о паломничестве в Николо-Угрешский монастырь в знаменитом произведении литературном Ивана Шмелева «Лето Господне». Вот там был такой Горкин, у него воспитатель. Вот этого Горкина отправляли к Николе на Угреш. То есть это место было известно. И я когда поступил в Николо-Угрешский монастырь в 1996 году, некоторые пожилые прихожане московских храмов, узнав о том, что вот я здесь, Николо-Угрешский монастырь, они говорили так: здесь жил митрополит Макарий, тогда он еще не был прославлен, там же жил владыка Макарий. И действительно, многие москвичи знали о том, что Николо-Угрешский монастырь, вот он стал местом последнего, можно сказать, пребывания знаменитого апостола Алтая, а впоследствии митрополита Московского, Коломенского, святителя Макария Невского.
Какие люди составляли славу Николо-Угрешского монастыря? У каждой из святых, подвязавшихся в этой обители, наверное, оставил здесь частицу своей души. Потому что Угрешу невозможно не любить. Как когда-то святой благоверный великий князь Дмитрий Донской на пути на решающую битву на Куликовом поле сказал, что это место согрело его сердце. Так многие века оно притягивает сюда своей сокровенной жизнью. Здесь все как будто созидается по особому замыслу и повелению Божию, но еще и особым заступничеством Пресвятой Богородицы. Ведь на Угреше было еще одно явление, когда здесь обрели икону Божией Матери Взыграния, так и названную впоследствии Угрешской. У левого клироса в Спасо-Преображенском соборе находится список этой иконы, которая в наши дни обрела своих почитателей. Об этом рассказал иеродиакон Иннокентий.
Икона Взыграния на Угреш, Матерь Божья. Известный образ. Праздник 20 ноября празднуется икона Взыграния на Угреш. Да? В 1795 году была свидетельствована икона, которая находилась в Угрешском монастыре. К ней женщины в основном молились перед ней о даровании детей, о бесплодии. До сих пор есть свидетельство, что молятся в ней, и потом семьи, дети рождаются. Это копия тоже 18 века. Сам оригинал находится иконы в музее Коломенском.
Конечно, главным человеком, благодаря которому Николо-Угрешский монастырь обрел свой неповторимый вид, является святой преподобный Пимен Угрешский, чьи мощи находятся в красивой раке в Спасо-Преображенском соборе. Но мне посчастливилось приехать на Угрешу в еще один памятный для обители день, когда вспоминали первого наместника монастыря, который в наши дни в течение 20 лет возрождал и восстанавливал разрушенную и обезглавленную святыню. Это митрополит Оренбургский и Сарактажский Вениамин Зарицкий, почивший 6 сентября 2023 года. С утра после божественной литургии в Никольской церкви, в пределе, освященном в честь собора угрешских святых, служили панихиду по владыке. И чувствовалось такое единение братьев, такое сердечное, сыновнее предстательство за душу усопшего в молитве и благодарности, которое вызывало даже у незнавших владыку людей ответное чувство. Об этом сказал игумен Иоанн Рубин.
Это безусловно так, и если вы обратили внимание, там были не только монахи, не только братья монастыря, но и приехали клирики и из Рязани, и из Пензы очень много было. Те, кто приехали, никто не собирал, вот, по зову сердца, что говорится. То есть никто никого не приглашал, не собирал, все приехали сами. То есть они не могли не приехать, и многие сказали, что да, это теперь будет традицией. Сегодня также было представлено новое надгробие, которое было сооружено. Значит, все увидели новое надгробие на его могиле, хорошее, из белого мрамора, с распятием, с надписями, с ими соответствует. Вот, и это было большой для нас радостью, что был воздвигнут такой памятник на его могиле, потому что человек, безусловно, достоин доброй, светлой памяти, не только как вот возобновитель, восстановитель, воссоздатель Николо-Угрешского монастыря, но и как такой труженик на Неве Божией, который вот в своей жизни явил пример веры. Большую веру. Я вот вспоминаю, что когда вот я сам пришел в монастырь, он еще был далеко не восстановлен. Но владыка, вот он мне прямо рассказывал, что вот здесь будет это, здесь будет это. Причем он рассказывал с таким чувством, что как будто он все это видел. Вот мне поверить в это было сложно. Так же, например, как было сложно поверить в то, что у нас в Николо-Угрешском монастыре будет семинария. И мне как-то странно казалось, но у нас не было какой-то такой уж образованной братья, и монастырь наш вовсе не походил на какой-то центр там духовного просвещения. Однако это возникло, были собраны соответствующие кадры, и вот за один год, сначала было открыто, в 98-м году было открыто духовное училище, А на следующий год, в 99 году, уже оно было преобразовано в Николо-Греческую духовную семинарию. То есть это было начало, собственно, было в 98 году. И те, кто поступил на первый курс духовного училища, на следующий год учились на втором курсе семинария. И вот эти, кстати говоря, ребята, семинаристы, сейчас это уже многие там из них стёрлись там протоиереями, есть даже архиереи числа выпускников. Они видели этот процесс воссоздания монастыря. Ну, может, не с самого начала, но, тем не менее, они трудились вот перед восстановлением Преображенского собора. Они участвовали, когда строился храм преподобного Пименного Грешского. Происходило все это благоустройство территории, колокольня восстанавливалась. Да много чего они видели. И это был очень ценный опыт, что они не просто, так сказать, постигали какие-то отвлеченные богословские науки, а они видели, как реально из вот руин, из пепла воссоздается вот эта святыня. Поэтому это, я считаю, что это для них был, конечно, очень важный такой опыт жизненный. А образование – это как раз и есть передача опыта, передача традиции. Традиция – что такое? Это то, что передается, от сердца к сердцу передается. Вот это самое важное в деле духовного просвещения. Замечательный проповедник наших дней, митрополит Антоний Сурожский, он говорит так: одно дело где-то просто услышать информацию ту или иную, а другое дело принять ее из глубины взволнованного, верующего, прочувствовавшего эту истину сердца.
Я увидела много людей на панихиде, которые с искренними, вдохновенными лицами вспоминали владыку Вениамина. Мне посчастливилось пообщаться с человеком, который бок о бок с владыкой трудился над возрождением Николо-Угрешского монастыря. Это почетный гражданин города Дзержинска, директор ТЭЦ-22, проработавший на этом посту более 20 лет, Иван Михайлович Козлов. Я спросила Ивана Михайловича о митрополите Вениамине.
Это был удивительный человек. Когда он пришел в конце 90-х годов сюда, его поставили здесь священником, все было разгромлено, ни одного храма не было здесь. Ну и вот так вот ему с Божьей помощью первый службу он начал на крыльце Успенского храма. Все началось его жизни. И вот он так сумел организовать и работу, и все, что вот его все уважали, все очень воспринимали его просьбу. В то время, я вот тоже как понимаю, люди стали обращаться более к Богу. Видели, сейчас все раскрывается 90-х годов. И, конечно, очень много было помощников, очень много военных к нему вышли. И училище Верховного Совета, и дивизии Дон помогали людьми. То есть вот такое отношение было ко всему. Ну и очень здесь, конечно, и власти. Доркин Виктор Иванович, царь ему небесный, тоже все организовали, все директоров, которые здесь вместе были, помогали. Все, что к кому бы он ни обращался, каждый мог помочь, чем он мог. Не просто деньгами, а там же и материалами, и всем прочим. Здесь же ничего же не было. Ну вот так, как говорят, Бог ему помогал, с Божьей помощью он начал восстанавливать. Первый Успенский храм восстановил, потом храм Святого Павла и Петра, вот тоже установился. И все эти все храмы освящал патриарх Алексий II. Он, конечно, тоже уважал ему, чем мог, тоже помогал. Очень много владык Арсений помогал ему не только словами, но и возможностью через своих людей помочь ему. Поэтому, как говорят, всем миром. И вот последнее, что вот так было сделано, это 28 мая он, патриарх, был в Японии, поэтому не мог он быть на Николу. Он приехал и начали освящать Большой Преображенский храм. Дальше все началось с того, что дальше уже как пошло всем миром, стали восстанавливать и все остальные храмы, которые сегодня здесь. Здесь 11 храмов сегодня нас обслужат. И один из храмов сделали эту вот Пименно-Угрешскую, которая здесь очень долгим настоятелем, здесь лет 30, наверное, и он был здесь и похоронен. Он в 1880 году умер. Ну, а вот этот Преображенский храм, который вот большой, он был заложен в 1880 году, и в 1893 году он был освящен, стали им служить. Потом его, конечно, разломали, а вот сегодня он восстанавливал в своей красоте и все прочее.
В воспоминаниях архимандрита Пимена описывается событие, когда на Угреше началось наводнение. Угрешские пруды вышли из берегов, затопили и снесли постройки. Настоятель монастыря был болен, молился, когда приближался ураган. Но, поднявшись с постели, пришел на место события и увидел происходящее. Труды многих лет были разрушены, но ни один человек не пострадал. Как потом восстанавливалась жизнь в монастыре, выстраивались гостиницы, больницы, богадельни, школа. Но Угреша к концу 19 века была одним из самых мощных центров православия в России. Но и в наши дни это величие возрождается благодаря усилиям многих-многих людей, которых объединил своим примером, вдохновил своей молитвой, укрепил своей верой владыка Вениамин. трудились по возрождению Греши всем миром. Это очень сплотило жителей Дзержинска, и это здесь чувствуется.
Мы все время вместе с ним, душа в духе.
Ну вот у вас к нему доверие какое-то возникло сразу? Как вот вы его так полюбили, получается? Вот только любимым человеком так можно
бывать. Ну как полюбили? Просто ему нельзя не работать вместе. Он вот организовал вот нас, всех директоров. Козлов Юрий Аркадьевич тоже, глава города Люберец. Там предприятие, здесь предприятие. И вот сразу, значит, тоже помогал Виктор Иванович, тоже он вместе с нами все время работал. Сразу дали магазин один здесь, в Люберцах два магазин дали. Надо как деньги зарабатывать было. Вот, понимаете, вот шли люди даже, вот лишаясь государства, ну, как бы сказать, освобождались эти магазины и отдавали ему. Так что все вместе с Богом, все решили.
Жители Дзержинска вас поддержали, да?
Еще бы все, вот, вы представляете, вот 28-го, мы же целую неделю вот это все работали. Здесь вот даже мы попросили с дивизии Дона, чтобы они, тут же очень много было разброшено все, камни, все прочее. Мы, конечно, машин давали там, механизмы, но и тут руками все нужно было. Вот дивизии Дон, он говорил там, кто вот будет, ну, как мы сказали, на построение, вот кто желает работать. Вот здесь мы ставили 3 котла, мы варили, делали вместе с ним, и вот они здесь ночами работали.
Ночами?
Ночами, да. Только ночами. Днем здесь мы работаем, как все остальные, а это ночами.
Вот у вас жизнь тут кипела.
О, кипела, да. Некоторые царушки, вот она не может, она приносила пирожки. Напечет, говорит, вот моя помощь.
Каждый поучаствовал, чем мог, да?
Да.
Благодарим вас за
Пожалуйста.
Такую красоту. Всего вам доброго. Спасибо большое.
Мне посчастливилось после службы пообщаться с прихожанами монастыря, жителями города Дзержинска. Вот что вспоминала о времени восстановления обители Галина.
Маленький городок, он сейчас разросся, конечно, много новостроек и много новых людей. А тогда было очень ограниченное население, сарафанное радио. Практически все работали на 2-3 предприятиях, все друг друга знали. Еще даже, может быть, в начале 90-х годах, может быть, еще и на демонстрации ходили, так что это была не проблема.
Весть разлетелась повсюду. А почему люди так пошли с таким открытым сердцем монастырь восстанавливать? В смысле, что их вот, как-то это же масса?
Но ведь жили еще те, которые помнили и были верующими, наверное. У многих же бабушки были еще живы, старшие поколения. Они с удовольствием вдохновляли молодых.
Бабушки работали с молодых.
Бабушки работали, все работали. Однодневный заработок передавали в помощь строительству монастыря. Это надо было именно владыке все организовать. Он смог это сделать. И за это, конечно, ему вечная память и покой. Все, что вы видите здесь у нас перед глазами, это все его труды. Как сказал сегодня игумен Иоанн, что в 90-м году, после того, как его сюда в декабре назначили, увидел он, конечно, стояли постройки, но все было в таком плачевном виде. Все было на крышах, березки росли, внутри храма склад был. Во всех строениях жили люди, коммунальные квартиры. Тут был и роддом, и больница, и милиция тогда называлась. Вот как раз здесь Диоспинский храм. Здесь был монастырь закрытый в начале 30-х годов, наверное, а может быть даже и пораньше. И все было использовано для нужд населения. Может быть, благодаря этому Господь все сохранил. А потом при владыке провели ремонты, расписали, украсили. И вот теперь такое благолепие. Вот этот храм Никольский, он был поломан. Его восстановили на том же самом месте, как было это до разрушения. Его великие труды. 20 лет трудился здесь владыка.
Мы стояли с Галиной напротив прекрасного Никольского собора, восстановленного с нуля. Через живописный монастырский луг возвышался такой же белоснежный красавец, храм святого преподобного Пимена Угрешского. Когда оборачиваешься на свою жизнь и думаешь, что можно было бы совершить за 20 лет, то понимаешь, что труды тех, кто в наши дни восстанавливал в России храмы и монастыри, которые создавались веками, являются подвигами во славу Божию. И я спросила Галину, каким она помнит владыку Вениамина.
Энергичный, очень доброжелательный и ответственный за все. Он вот, несмотря на то, что годы-то были 90-е, разруха же, но организовал и местные власти наши, и народ. Все трудились под его руководством, приложили здесь свои силы.
Вот что сказал о владыке Вениамине казначей Николы Угрешского монастыря иеромонах Александр Богдан.
Владыка Вениамин был человеком широкой души. Сейчас мы стараемся получать и образование, и, скажем, быть богословскими, грамотными. Владыка Вениамин, он был харизмат. Это человек с большой буквы. И ему, скажем, очень было сложно отказать в чем-то. То есть у него была такая сила духа, вот когда он обращался, вот по-простому помочь какие-то вопросы решить или организовать вот какие-то послушания. Вот лично у меня, скажем, не было даже вот никаких отрицательных настроений, потому что хотелось все отложить, а ему помочь, какая была сила воли у него и сила слова прежде всего. Поэтому этот человек действительно был великим и при жизни, и после смерти к его могилке притекают многие люди для того, чтобы соприкоснуться с этим великим человеком. Это человек церкви, это действительно святитель, это человек, для которого было открыто всегда сердце. Вот, и я говорил про братьев, он многих благодетелей собрал для восстановления Угрешской обители. И самое главное, что он и семинарию открыл для будущих пастырей. И второе, то, что он для простого человека был простым. То есть с любой бабушкой, скажем, мог пообщаться на ее языке и утешить, и помочь, и поддержать то, что особенно сейчас важно, скажем, в нашей церкви, чтобы нести живое слово. Поэтому это действительно великий пример. Ты подражатель, благочестие, и мы молимся и помним Владыку самыми добрыми словами. Это действительно человек, который, скажем, сумел объединить сердца многих, не только, скажем, братья, но и людей, которые однажды приходили в обитель, как он говорил, они оставались на всю жизнь. То есть они постоянно возвращались и приходили к колодцу, который давал живую воду.
Игумен Иоанн Рубин вспоминал, какой вклад в подготовку канонизации святого преподобного Пимена Угрешского нес митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин Зарицкий.
Владыка Вениамин, он был человек достаточно эмоциональный, и часто тоже был строгим весьма, и непреклонный, такой принципиальный. Но умел и пожалеть, умел как-то и миловать, и человечность, какую-то душевность проявить. В частности, вот и к простым людям он так это запомнился этим искренностью, такой искренностью. Вот. А в духовенстве люди это очень ценят. Поэтому сегодня, вот, как вы видели, было много очень людей, которые пришли и произнесли такие именно самые добрые слова, память о нем, о том, что оставил след вот этим своим служением, своим предстоянием перед Богом, своими трудами. Он оставил след в глубине души многих людей. Я хочу сказать, что всегда жизнь с ним была интересной. Он был автором, совершителем многих таких вот проектов. И когда что-то получалось, он радовался как ребенок. Вот я помню, мы с ним были на важном еще мероприятии, он очень волновался. Это вот мы готовили вот эти материалы к прославлению преподобного Пимена. Он всей душой хотел, чтобы это совершилось. И приглашал и вот этих вот специалистов, и археологи трудились. И ездили мы, возили мощи преподобного Пимена, то, чтобы подтвердить их принадлежность ему. Целое исследование там было проведено. И вот эти вот литературные памятники, все свидетельства, они тщательным образом изучались. И вот такой решающий момент был, это вот заседание комиссии. Произошло это вот уже в 2000 году, в начале 2000 года, где-то в Великом посту. Вот мы приехали, было заседание, ну, подготовлен был, значит, текст проекту прославления. Но все равно нужно было, чтобы вот владыка Винали, он был тогда председателем комиссии канонизации святых, вот он должен был сказать вот решающее слово, состоится это прославление или не состоится. И вот он этого слова-то произнес. И владыка Вениамин, тогда еще был архимандрит, он пошел, говорит, идем в храм. Он взял большой такой, там, чуть ли не все свечи, которые были, продавались там. И он стал ставить их вот подсвечники на Новодевичьем монастыре.
В Николо-Угрешском монастыре трудами митрополита Вениамина Зарецкого была создана известная повсюду духовная семинария, ректором которой был сам владыка. Какие замечательные труды были осуществлены им на этом месте, с такой любовью к Угреше. Но в наши дни это приумножается с новой силой. Наместником монастыря в 2022 году был назначен его преосвященство епископ Егорьевский Мефодий Зенковский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Николо-Угрешском монастыре и о продолжении его развития и процветания.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В Николо-Угрешском монастыре есть замечательный музей. Большой светлый зал, посвященный памяти последнего российского императора Николая II. В нем собраны реликвии, которые рассказывают о том, как наши соотечественники в годы советской власти сохраняли вещи, напоминающие им о царской России и своем государе, помазаннике Божием. В этом музее начинаешь понимать, как жили люди в то время, о чем думали и о чем мечтали, какие события их волновали и радовали. В 1896 году, когда состоялась коронация государя Николая Александровича, на улицах Москвы и Санкт-Петербурга появилось объявление – красочно оформленный лист с приглашением на события государственной важности, подписанное рукой царя. Вошед на прародительский наследственный престол Российской империи и на раздельных с ней царство польского и великого княжества финляндского по образу благочестивых государей, предков своих, указать соизволил священнейшему коронованию его императорского величества и от святого мира помазанию при помощи Всевышнего быть его мая в 14-й день. К священному сему действию его императорское величество указало приобщить и супругу свою, великую государыню, императрицу Александру Федоровну. О сём торжестве всем верно подданным через сие возвещается, дабы в вожделенный он и день усугубили мольбы свои к царю царствующих, да всемощную свою благодатью преосенит царство его величества и да утвердит в нем мир и тишину во славу свою святую, и к непоколебимому благоденствию государства. Всепресветлейший, державный, великий государь, император Николай Александрович. Это объявление и многие другие реликвии, связанные со временем правления царя-страстотерпца Николая II, были собраны трудами искусствоведа, реставратора Александра Васильевича Ренжина и были переданы им в Николо-Угрешский монастырь. О том, как сохранились они для нас, мы беседовали с насельником монастыря иродиаконом Иннокентием Юхименко.
И музей, посвященный памяти последнего императора Николая II. Царь-страстотерпец в памяти народа. То есть представлены те экспонаты, которые хранили простые граждане Российской империи, потом Советского Союза, передавали из поколения в поколение. Кто-то их прятал, их где-то скрывали от посторонних глаз, чтобы не навлечь на себя беду. Потом дальше я вам покажу некоторые экспонаты, которые, наоборот, повлияли на жизнь человека. Все это было представлено в таком сжатом достаточно объеме, чтобы не загружать и зрителей, которые будут приходить посещать музей. И представлено малое количество тех предметов, которые Александр Васильевич передал монастырю. В 1896 году в Москве проходила коронация императорской четы. И вот у нас на выставке присутствует часть хоругвий, которая принимала участие в данном торжестве. Здесь даже выгравирована точная дата. 1896 год, май, 14 число. Первые кинохроники, снятые на коронации, где можно до сих пор найти, увидеть, как император с императрицей идут в Успенский собор, как там проходит сама коронация. Да, короткие ролики, но их можно сейчас найти даже в интернете.
О, знакомые стаканы, связанные с коронацией, который рисунок разрабатывал сам император.
Да, император принимал участие в разработке проекта этого стакана, который раздавался обычным людям для напитков. Также на выставке присутствует икона, заказанная императорской четой. 300 икон таких было заказано с изображением святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя нашего императора, и царицы Александра, покровительница Александры Федоровны.
Да, икона выглядит, как будто ее написали вчера.
Эта икона была именно заказана самой императорской четой. Их было заказано 300 штук. И после торжества коронации, когда приходили почетные гости поздравлять чету императорскую, они взамен многих одаривали такими иконами за особые заслуги перед Отечеством.
Но не только иконы и редкие фотографии, которые были собраны Александром Васильевичем Ренжиным, потрясающую коллекцию, которая положила начало еще одному замечательному музею в Москве, расположенному неподалеку от Елоховского Богоявленского собора в Токмаковом переулке, музею императора Николая II, музея Николо-Угрешского монастыря, представлено множество сувенирной продукции. Это календари, открытки, а также обложки коробчик разнообразных сладостей, конфет, мармелады и пастилы, каких только невиданных ныне форм и стилей. Например, выполненный шелком портрет государыни Александры Федоровны. Вероятно, очень дорогой подарочной коробке конфет фабрики Жоржа Бормана. Широко популярная, оказывается, в предреволюционной России. Сын владельца «Сладкой империи», получивший образование в Англии и Германии, был, наверное, одним из самых передовых дизайнеров того времени. И товарищество фабрики Жорж Борман конкурировало лишь с товариществом абрикосовых сыновей. Изысканный профиль императрицы, выполненный с большим изяществом, хранили люди как настоящую реликвию. И не думая о том, что этот портрет, вышитый шелком, станет иконой царицы-страстотерпицы.
Коробочки Мопасси, пастилы, деревянные, бумажные. И вот Александра Федоровна, тиснение на шелке. Уникальная техника. И люди хранили, передавали. У нас так не сильно же хранят коробочки конфет. А тогда хранили.
Ну да, если на этой коробочке конфет есть тисненное шелком изображение императрицы, то, наверное, это была большая реликвия в доме.
Да, достаточно дорогая, я так понимаю, вещь. Наградные листы, похвальные грамоты учеников. Школ, гимназий, лицеев, училищ. Различных. Вот в такое красивое исполнение выдавалось обычным школьникам. Например, похвальный лист по определению педагогического совета Вологодского учительского института от 14 апреля 1915 года. Дан сей похвальный лист ученику 2 класса городского образцового при институте училища Мещерякову Арсению в награду за примерное поведение.
И отличные успехи. Вологда, 22 ноября 1915 года.
Целая плеяда художников работала над созданием таких вот уникальных, интересных листов.
И не раз замечала, как во многих местах, связанных с жизнью семьи последнего российского императора, тебя как бы подхватывает волна свежего воздуха и атмосфера их дома, их отношений друг с другом, их любви и участия, нежно касается и твоей души. В этом музее, посвященном памяти расстрелянных в Ипатьевском доме святых людей, как будто поставлены благоуханные розы рядом с их чистыми вдохновенными лицами на фотографиях. Есть музеи и уникальные вещи, подписанные императрицей в дар. Все здесь хранит тепло этих людей, их заботу и молитву.
И вот обычные ножницы были изготовлены в Германии по заказу царственной семьи и раздаривались в основном девушкам, девочкам, воспитанницам училищ женских, так как Александра Федоровна была любительницей рукоделия, труженица, и она дарила девушкам, женщинам ножницы. На ножницах мы можем видеть изображение Александры Федоровны с Николаем II по бокам от ручек. Теснение такое.
Ну вот меня привлекла вот эта вот записная книжечка, которая раздавалась воинам Первой мировой войны в 1914 году, 5 декабря, это буквально после нескольких месяцев, и с подписью Александры Федоровны.
Александра Федоровна и старшие дочери Ольга и Татьяна очень много занимались благотворительностью, не только благотворительностью, они закончили курсы медсестер и трудились, работали в Царско-сельском госпитале, а в дальнейшем часто езжая по России, особенно ближе к линии фронта, они посещали госпитали. И для того, чтобы поднять дух и какую-то моральную силу военных раненых, они дарили многим вот такие поменьчики. Это называется записная книжка для записывания своих живых и умерших родственников. Все они все люди, которые воцерковлены и очень близкие к церкви, всегда стараются такие заводить книжечки, чтобы записывать своих родных и поминать их в храме или самим, когда при молитве молятся. Всякая память может повисеть, а тут записничок есть. И вот такой подарок воинам, он и как память, так и поддержка.
Ну да, от самой царицы.
Евангелие, подписанное размашистым почерком Александра. Такие небольшого формата в кожаном переплете книги вручали и солдатам, и офицерам. Их часто дарила сама государыня Александра Федоровна раненым воинам в лазаретах. В музее Николая II можно увидеть прекрасный портрет императора, который сохранился благодаря, наверное, их молитвам, чтобы мы смогли почувствовать их невидимую помощь и поддержку из горнего мира, не забывали о том, что они рядом и молятся о нас.
Интересная история портрета императора Николая II в мундире собственного охранного полка. Его случайно обнаружили портрет как подложка под портретом какого-то коммунистического деятеля. Мы же собирались уничтожать этот портрет. Сначала обнаружили, расклеили, отреставрировали, и он предстал в таком прекрасном виде.
Да, и портрет чудесный. Живой такой какой-то, да, взгляд такой очень... Ясно, живой, красивый.
Помимо поменьчиков, которые мы уже видели записных, Александра Федоровна, посещая госпиталя, дарила и Евангелие. Вот Евангелие, подаренное Александре Федоровне одному из раненых.
Да, я читала одну из историй, когда Александра Федоровна пришла в палату к раненому и спросила, вам подарили Евангелие? Он сказал, еще нет. Она быстро убежала буквально, пришла и сказала, вот вам подарок. И на первой странице была роспись. Где же эта роспись?
Фотография также уникальная, интерес фотографии. Стоит император, разговаривает с рабочими. Он сам невысокого роста был. Тут еще стоит ниже уровня рабочего, который стоит на платформе.
Есть в этом музее и уникальные экспонаты, оставшиеся в единственном экземпляре, которые не только хранят память об этой уникальной семье, но и пробуждают нашу иногда дремлющую душу, когда просто мороз по коже бежит от того, что ты соприкасаешься с судьбой государя Николая II и его домочадцев.
Одна из последних фотографий Николая II, уже под арестом. Это или 17-й, или 18-й год. Ну, видно, что зелень, тепло.
А то еще, наверное, Александровский дворец.
А также интересный предмет хранится у нас в музее под номером 8. Вот такой вот меч, шпажка для проверки дичи на готовность. Протыкали дичь. Принадлежала эта шпажка Харитонову, повару, который был расстрелян вместе с семьей в доме Ипатьевых.
Господи, как же он попал?
Нашли в архиве из одного из расстрельщиков. Как сувенир такой.
Как хранит человек все, что ему особенно дорого в его жизни. Портреты родителей. Их вещи, подарки. Переезжая в другие места, он забирает их с собой, бережно упаковывая, чтобы не повредились. Пусть не так часто, но достает их, рассматривает, вспоминает все, что было с ними связано. Как память человеческая хранит все самое настоящее, что мы любим. В музее Николая II в Николо-Угрешском монастыре есть портреты государя Николая Александровича и Александры Федоровны, выполненные на обложках календарей. Люди берегли их после революции, пряча от посторонних глаз, сохранив этим свою верность, свои верноподданные чувства своему царю, помазаннику Божию, которого продолжали любить и поминать в своих молитвах.
Я вам в начале экскурсии говорил по поводу того, что я покажу те простые элементарные вещи, которые люди хранили и за них пострадали. Вот два портрета. На них одинаковым почерком написано: данные портреты были спрятаны мной за иконы в 1917 году, а в 1937 году при обыске найдены. В чем я расписуюсь? Почерк сделан достаточно твердый, видно, что писала уверенная рука, а подпись дрожащей рукой, скорее всего, оперативник писал на портретах надпись, а человек, которого...
За эту картинку.
Да. Ну, непонятно, за эту картинку, не за эту, но раз был обыск, значит, что-то было еще какие-то. Но хранил, берег.
За этот портрет в календаре 1897 года.
Даже, так сказать, никакого художественного ценности не имеет, художественного ценности не имеет. Простая или печатная бумажка. А люди хранили, берегли как память. Столько все-таки народ наш помнил и любил своего императора, что берегли и хранили такие, казалось бы, элементарно простые вещи, которые мы сейчас просто направо-налево можем выбрасывать. Газетные вырезки.
Да, обложка от календаря.
Сколько веков русской истории хранит Николо-Угрешская обитель, начавшись в 1380 году после Куликовской битвы, пройдя сквозь столетия, она достигла и нашего времени. И с новой силой врывается в нашу жизнь. Нельзя пройти мимо своей истории. Она напомнит себе о себе встречами и событиями, но чтобы стать ее частью, а не сторонним наблюдателем, надо, наверное, приложить к этому какое-то действие, дерзновение. В Николо-Угрешском монастыре этому способствует множество примеров. И воля основателя обители, святого благоверного великого князя Дмитрия Донского, которому на этом месте явился образ святителя Николая Чудотворца. И он воздвиг здесь обитель, где упокоились воины с Куликовской битвы. И потом ученики святого преподобного Сергия Радонежского заложили здесь твердое основание монашеской жизни. Ибо на протяжении многих столетий приходили сюда и русские государи, и простой люд поклониться памяти героев и помолиться угоднику Божию Николаю, чтобы ходатайствовал о России, о ее мире, благоденствии и чистоте. Как созидается жизнь Угреши в наши дни? Об этом мы беседовали с его преосвященством, епископом Егорьевским Мефодием Зенковским, викарием Святейшего Патриарха Московского всея Руси, ректором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института, наместником Николо-Угрешского монастыря. И я спросила владыку, почему нас в наших болях и радостях учат российские монастыри? Чем помогает монашеский опыт, как он пробуждает и наш духовный путь.
По-разному. И в отдельных жизнях людей к нам приходят и воины, и те, кто сейчас на СВО к нам обращаются, приезжают. Мы им посылаем определенное, что можем, собираем. Сотрудничаем с другими монастырями, в том числе и не только московскими, с северо-запада. У нас наш друг отец Варлам, иеромонах, он регулярно ездит туда. Тоже у нас есть разного рода деятельность по поддержке наших людей там и воинов. Окормление их. Понятно, что многие не воцерковлены, и это тоже получается, что для них то, куда они сейчас окунулись, становится временем тоже испытания и для многих воцерковления. Не для всех, конечно, но многие на фоне этого приходят, задумываются и о смысле жизни, о отношении к Богу и к церкви. К нам также обращается русская община, такая сейчас новое движение, которое требует еще оформления. Мы с ними работаем над их воцерковлением. Они больше пока объединены по принципу, что вот мы здесь, мы русские, и поэтому будем отстаивать какую-то свою идентичность. Но этого недостаточно. Нужна православность на первом месте. Мы с ними, а у них воцерковлено еще не столько людей, сколько хотелось бы. Поэтому мы, права не приходят к нам раз в месяц, там 200 мужчин, например, да, это приятно даже посмотреть, когда столько мужчин в храме стоит, но они не все еще все понимают, не все причащаются, и где-то у них неправильные взгляды на какую-то, может, где-то возникает определенная степень агрессивности к реальности современной, там, с теми же мигрантами. Нужно, чтобы это было все благородно и достойно, выдержано, да, и в рамках закона, и возможности, и сотрудничества в тех или иных сферах, скажем. Тот же Ахмат сейчас воюет за нас на СВО. Поэтому мы не можем сказать, что вот мы, скажем, будем ссориться сейчас с мусульманами просто потому, что они мусульмане. Здесь разные мусульмане. И в царское время, напомню историю, как мы еще с братом нашли где-то в описании Первой мировой войны, как отряд башкиров, они были мусульмане, попали в плен к австро-венграм. Эти им сказали, ну, эти методы сейчас больше используются, тогда уже начинали использоваться. Даем вам мулу, деньги, воюйте против России, против царя русского. Недолго думая, башкиры встали на колени и запели «Боже, царя храни», отказавшись от таких лакомых предложений. Играя на национальном вопросе, на религиозном, на финансовом, они не приняли. Могли при царе батюшке построить такие отношения, что люди даже при всех соблазнах отказались, остались патриотами своей земли. Ну вот, примерно на дух такого сотрудничества даже с неправославными людьми, он всегда, русская идея, она была на самом деле такая, что мы могли сотрудничать с разными людьми, если они там не отъявленные богоборцы, если они неправильно что-то думают о Боге, мы их только своим примером приводили к вере, а правой, а могли при этом делать совместные дела, добрые. И в этом смысле в истории России очень много ярких примеров. Это далеко ходить не надо, в том числе и даже среди воинов. Воины, которые на нашей стороне воевали, и не православные, генералы, которых там при Петре Первом призывали. И многие из них постепенно, той же Наполеоновской войны, генерал Вингенштейн. Он, по-моему, потом принял православие, но не сразу он был православным. Он очень удачно Наполеон отразил направление к его попытки движения в сторону Пскова и Петербурга. То есть много примеров очень достойных, где наше православное, скажем, благородство было выражено в том, что мы не кидались, как протестанты, сразу душить человека и говорить там, ты веришь, вот как мы, давай нам, говори с нами аллилуйя и так далее. Но своим таким ненавязчивым примером приводили людей к тому или иному соработничеству в той или иной степени, в лучшем случае и в духовной сфере. Тогда эти люди могли прийти в церковицы и принять православие.
Николо-Угрешский монастырь издревле называли местом воинской славы. Как эта традиция развивается в наши дни, как молится Угреша о России. Но нигде я не видела такой иконы, как образ собора угрешских святых, который находится в Спасо-Преображенском соборе монастыря. Эта икона источает мира от каждого святого, написанного на этом образе.
С одной стороны, это память молитвенная о тех, кто сложил свою голову за други свои, а душу положил по Евангелию. Молитвенная память. С другой стороны, преемство, мужество, готовность пожертвовать собой за близких, и за Родину, и за веру, и за церковь. Ни в коем случае это не какая-то похвальба такая простая, примитивная. Это, прежде всего, благодарность Богу, потому что память, она позволяет... Зачем вот церковь отмечает те или иные памяти святых, событий чудесных? Это, прежде всего, основание для благодарности. Даже как ветхозаветным евреям было сказано, помните там день субботний, помните день Пасхи, когда вам Бог помог. вспоминайте. Это труд тоже. Молитвенный труд монахов, они же не просто абстрактно молятся, они в том числе молятся за свою родину, за своих сородичей, за народ. И вспоминают благодарностью те благодеяния, которые были явлены, напоминают это своим чадам и прихожанам, общинам, которые поддерживают или приходят в монастырь молиться, и продолжают эту линию, традицию дальше, чтобы вырастить достойных членов и церкви, и общества, как христиане. Всегда были готовы мужественно защищать свои пределы, где, как на Руси раньше смотрели на государство, как на тот инструмент, с помощью которого создаются условия для благоприятного спасения тех, кто живет в этом государстве. А раз так, то, значит, и воинская защита, и воинская слава – это, кроме самого мужества христианского, это создание, продление возможности вот в этом пространстве, в этой территории проводить жизнь душеспасительную для тех, кто тут находится. Кто здесь живет, рождается, растет, образовывается, становится христианином и проходит свой путь, каждый свой личный, какое-то служение Богу и Отечеству.
Я спросила его Преосвященство, владыку Мефодия, о том, как пример духовного подвига, монашеского служения, духовной борьбы может помочь тем, кто служит сейчас в рядах российской армии.
Конечно, это, можно даже сказать, это основная задача. С одной стороны, монастырь молится, и нам различные списки имен подают для поминовения. Те, кто там сейчас, или кто волонтеры, то тоже находится в зоне риска. С другой стороны, это воспитание и будущего поколения, которое тоже должно опираться на определенные духовные традиции, а современный мир, он все более становится таким комфортным, и где-то это очень сильно расслабляет людей, в том числе детей. Даже один ребенок православный, в семье спросили его же родственники, ну вырастешь, будешь нас защищать? Он говорит, так меня же убить могут. А он неплохой мальчик, и дзюдо занимается там. То есть я знаю эту семью, вот он не готов пока. Современный мир очень комфортный, и особенно, скажем так, в мегаполисах все, так сказать, включено, как сейчас говорят. И воспитать ребенка, чтобы он был жертвенный, ну не просто на словах, а даже на словах, вот он, перед ним еще не стоит вопрос, он еще и ребенок. Тем более не просто на словах, а на деле готов к жертвенному служению. Это большая работа. У нас есть и детский такой военно-патриотический клуб, наш Ермонах Макария ведет. И, конечно, работаем и с войнами, и с ранеными, посещаем больницы, где возможно, поддерживаем их дух. Кто-то, подлечивающийся, к нам приезжал, потому что война становится все более бесчеловечным лицом сейчас, если в древности, ну вот, те же пересветы ослепли, лицом к лицу с противником. Но там в каком-то смысле, насколько это можно говорить, честное противостояние. Сейчас, если люди, сидя за несколько километров, как будто в компьютерную игру играют и наводят средства убиения, там, дрончик или что-то еще, на человека, который на экране бежит или едет. Но это сложно воспринимать, когда ты не понимаешь, от чего твоя жизнь зависит. Где-то кто-то что-то прилетит сейчас, и твоих способностей в каком-то смысле, ну, скорее всего, не хватит, если у тебя техники соответствующие нет, защититься. Только вот психологически это сложнее становится, чтобы человек вернулся оттуда ненадорванным, и даже и там не надорвался, не превратился в возлюбленного. Целая же культура воинства неправославного есть. Где-то мне даже приходилось читать о японце, который принял православие, изучая, мне бы интересно было узнать, какие источники он изучал о православном отношении к противостоянию, к противнику, к борьбе, в конце концов, к войне. И он удивился, что при этом воины православные должны сохранить себя от ненависти, что не происходит зачастую, да, а с той стороны, даже культивируется стороны Украины, к сожалению, ненависть, злоба. У нас это не культивируется, но по естественному закону, когда тебя ненавидят, то любить врагов сложно, тем более вот таких врагов, которые пришли убивать и систематически убивать, в том числе и детей, и мирных жителей. Как при этом сохранить дух воина, который благороден в своем деле? Это сохранить, прежде всего, самого воина от повреждения, которое может произойти. Это задача не из легких. Мы над этим трудимся, мы дружим с отцом Дмитрием Василенковым, который святейшим патриархом назначен на сотрудничество с военным ведомством и разными. И ведет работу над созданием различных книг, пособий для воинов, чтобы они могли подчеркнуть, как православная церковь относится к, собственно, военному делу. Как это воспринимать так, чтобы при этом не различные термины вводят психологи? Послевоенный синдром, или как-то такое есть, так, не точно цитирую, но, в общем, целые психологические исследования, что человеку в современной войне очень сложно выйти оттуда, если он живым останется, без психологических травм. Без духовной поддержки это практически невозможно.
Уезжая вечером домой, мне захотелось привезти с собой не только книги о монастыре и икону святого преподобного Пимена Угрешского, но и хлеб, который на Угреше особенно вкусный. Мне посчастливилось в обители познакомиться со многими ее служителями. Мне запомнился разговор с руководителем пекарни Николы Угрешского монастыря Валентином Максимовым. Я спросила Валентина о святом преподобном Пимене Угрешском, и он рассказал об одном чудесном случае, происшедшем с паломниками.
У нас сейчас стало к нам ездить, такое есть объединение, русская община. Ну, люди объединяются, ну, как сказать, не то, что там по национальному признаку, но вот объединяются русские люди для того, чтобы там друг другу помогать в каких-то экстренных ситуациях, там, собирают помощь там на СВО, собирают на какие-то, вот сейчас Курская область помогают. Вот это объединение, и там есть такой молодой человек, Алексей, вот получилось так, что он сюда приехал один раз, ему здесь очень понравилось, и он призвал братьев сюда приезжать. То есть первый раз там было вот 3 человека, второй раз там человек 20, потом 300, 500 человек, только мужчин. То есть мужской молебен здесь происходит. И вот был такой случай, когда приехали, некоторые приезжают там, ну, с женами приезжают, жены здесь помолятся, походят по территории, погуляют. И вот такой случай, что жена сидит в машине, а машины стояли, причем здесь за оградой монастыря. Подходит, говорит, дедушка какой-то и начинает так бубнить по-нашему, что вот, приехали, что приехали, я вот здесь все строил, а вы что сюда ездите? Подходит ее муж, говорит, ну, отец там, ты что такое? Он говорит, ну, вот что, зачем сюда приехали? Ну, вот мы такие патриотически настроенные люди там, хотим объединяться, вот у нас русская община. Ну, он так рукой махнул, ушел. А потом, когда они ехали с женой, начали прокручивать эти разговоры и посмотрели фотографию Пимена Угрешского, они поняли, что это подходило к ним Пимен Угрешский. А муж просто вспомнил, говорит, я стоял после службы и думал, приложиться, не приложиться, там, да ладно, там, пойду. То есть о чем? Призыв к тому, что если вы идете в храм, да, вы для чего идете? Просто там вот навстречу приехать с кем-то. Либо действительно едете помолиться, и тогда уже как бы душой отдавайтесь этому моменту. То есть вот такой человек, настоящий наместник монастыря, который знает там духовную сторону, да, и строитель, благоустроитель такой, очень деятельный человек и очень скромный.
Валентин поделился тем, почему он выбрал для своей работы место, связанное с монашеской обителью, и за что ему так дорог Николы Угрешский монастырь.
Все-таки духовная атмосфера монастыря, как я человек, который пытается стать православным, когда ты здесь. С одной стороны, конечно, да, приезжаешь, есть возможность сходить на службу, да, в рабочее время, скажем так. С одной стороны, это, конечно, немножко отрывает, потому что работа, она все равно идет. Но все равно вот эта вот близость к храму, она как-то очень так на душу ложится, на самом деле. И пытаюсь себя исправлять в каких-то своих, там, копаясь в себе. Можно пойти поисповедоваться в любой момент, найти там батюшку, духовника. Поэтому это, конечно, очень такой момент правильный, когда, ну, вот работа сочетается с таким вот духовным неким делом, работой над собой. И это, конечно, ну, дорогого стоит. Я сюда езжу, у меня дорога занимает 50 километров, там час-два иногда там, по пробкам. Но не хочется от этого отказываться. Это именно из-за этого. То, что здесь есть люди, которые тебе могут помочь в твоем духовном развитии. Причем для чего мы живем? Для того, чтобы подготовиться к жизни вечной. Это вот такой момент, когда здесь ты можешь это можешь делать, не отходя от рабочего места, конечно, очень здорово. У меня даже некоторые работники, которые сюда ездят, и все отмечают то, что едут они в монастырь. Да, на работу, но именно в монастырь. Когда вот ты спускаешься здесь, если едешь с той стороны, как бы спускаешься вниз, и где тебе открываются. Ты едешь в такое мрачное состояние, когда ты едешь через город, тут вот здесь промзона, такие какие-то невзрачные домики, двух-трехэтажные, еще там довоенные или послевоенной постройки. И когда ты спускаешься, тебе открывается вид на монастырь, когда ты видишь собор, Никольский храм, колокольню, ты, конечно, так немножко замираешь, когда сюда попадаешь, у тебя ты как попадаешь в другой мир вообще. То есть вот здесь как такая аура над этим монастырем. Ты заходишь сюда, и все, ты не видишь, что здесь вокруг происходит, да? Ну, ты живешь монастырем, вот именно этим местом. Не зря, конечно, такое старое, намоленное, да, понятно, были там периоды упадка, периоды расцвета. Хотелось бы, конечно, чтобы вот тот период, когда был при Пимене, он наступил еще раз. Если посмотреть фотографии предреставрационные конца 20 века, когда здесь советская власть уже там ходила отсюда, это, конечно, и то, что сейчас просто небо и земля. Все-таки в 19 веке считалась вторая лавра, то есть по количеству монашей стоящих, по расцвету такому. Хотелось бы, чтобы все-таки она стала второй лаврой.
Много дорог человеку приходится пройти. Наступает новый день. Что ждем мы от рассвета? С какими мыслями встречаем закат? Ученики спешат в школу. Где-то звучит колокольный звон. Где-то грохот орудий. Но поднимается к небу наша общая молитва. И первыми самыми звонкими голосами, чистыми сердцами и крепкой верой возносится она из монашеских обителей. Что подарили России монастыри, как они укрепляют нас на нашем пути, что созидают для будущего поколения. Но самое главное, что они помогают нам обрести, молясь за каждого человека на нашей земле, это единство. А когда семья или страна чувствует себя единой, с одними печалями и радостями, живущая одним временем и одной надеждой, она выстоит. И, наверное, сила веры и притягивает в наши дни монашеские обители все больше и больше людей, потому что за этими могучими, красивыми стенами человек обретает в душе мир и может дарить его и другим людям.
Места и люди.